Уважаемые братья и сестры, кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева продолжает разговор об обиде и обидчивости.
Итак, то, что пишет Ларгус, священник, психолог, вот он пишет о опасности непрощения, непрощенной обиды, как они опасны. Сейчас я найду свой листочек и вам прочитаю. Вот он. Почему необходимо простить обидчика? С агрессией жить нельзя, потому что злоба внутри. Обида – это проглоченная злость, есть такое выражение. А потому что это разрушает самого человека. Например, злость на партнера, уязвимость в своем женском начале. И как часто ставят заболевания. Злопамятность по отношению к мужу или к другим мужчинам. И сильная обида, подчеркиваю. Вы знаете, это можно сейчас зачитать, то, что приводит. Но ведь с этим надо работать. А когда у меня была злопамятность, когда меня обижала, обида у меня, ну, я вроде бы его и простил, ну, паразит такой, и опять он там пьяный пришел или что-то, или к другим мужчинам. Значит, надо же поработать глубоко, все это рассмотреть под микроскопом. Бесплодие часто бывает, вот женщины, вот они, ну, кого я консультирую. Агрессия по отношению к противоположному полу. Боязнь будущего у мужчины. Если мужчина не хочет зачать ребенка, то может ребенка Бога надо просить, понимаете? Вот и неуверенность в совместной жизни. Как-то я женщину консультирую, она говорит, так хочу ребенка. Говорю, ну хорошо, а зачем ты его хочешь, ребенка? Ей 40 лет. Я хочу реализовать себя в ребенке. Но она не говорит, что мы хотим ребенка. Я говорю, у тебя все я. Значит, вы не уверены в супруге, что он желает ребенка. А у него еще 5 детей в других браках. Он уже наелся этими детьми, извините меня, да? И поэтому, говорю, так у вас получается одностороннее желание. Может, поэтому? Я не знаю, может, поэтому не получается. Ну, а второй, говорю, идите в храм, раскаивайтесь в своих грехах, убирайте все худое, что у вас было. Но там женщина была не церковная. Предстательная железа у мужчин. Долговременная обида, опять подчеркиваю, обиды, претензии, недовольство по отношению к женщине, к жене и так далее. Нереализация себя как мужчины в своих мужских функциях. Обида может быть на себя, но мы это проецируем на свою спутницу. Вот она виновата, не дала мне то-то и то-то делать и так далее. Глаукома у пожилых людей, застарелые обиды на людей, события, судьбу, нежелание прощать. Потом мы лечимся здесь, где глаукому обследуем, лечим и так далее, и так далее. А болезнь дальше. Вот моя подруга, которая говорила врач, которой 74 года, говорит, я не прощу свою подругу, со мной так, она грубо разговаривает, но не глаукома. Так вот, я не могу прямо сказать, вот это. Нет, загляните в душу, проследите, проведите ревизию, помолитесь Богу предварительно, потому что своеволие. Сейчас я сама разберусь. Господи, помоги мне разобраться. В Твоей воле. Попросите у Бога. Своеволие рождает своеумие. Своеумие – безумие. Говорил тот же святой старец Иоанн Крестьянкин. На начало размышления попросите у Бога. Господи, вразуми меня. Дай мне мысль благую. Когда вы размышляете опять, Господи, что-то не могу я понять. Помоги мне тогда. Или Пресвятая Богородица. Вот когда консультирую тоже. Пресвятая Богородица, помогай мне сейчас. Вот, помогает, правда. Когда молитва, они помогают. Так вот, мы расплачиваемся болезнями. Их очень много можно говорить. Простуда. Вот сейчас я смотрю, бабушки ходят, надевают уже свои там масочки, все прочее, прочее. Слишком много событий одновременно. Хаос, смятение, беспорядок, мелкие обиды. Мелкие, которые забыли. Если простуду сопровождают сильное носоглоточное выделение, то причина может быть также детские обиды. Невыплаканные слезы и переживания, которые были в прошлом. И дальше. Я много не буду сейчас говорить, потому что мы расплачиваемся здоровьем. И то, что святые отцы в свое время говорили. Святые отцы, это в книге, желтенькая книга такая у меня есть, «Нервные заболевания, духовные основы нервных заболеваний». Там писали опять Неверович и Авдеев. К чему приводят вот эти всякие наши обиды, нераскаянность, непросмотренность и так далее. Зачастую тревожность, в этой книге я цитирую, зачастую тревожность, нервность, личная обида к ближнему, гнев, зависть, огорчение, обиды и так далее, имеет греховные корни. Иными словами, грех совершает в глубине человеческого духа, в глубине души нашей, я комментирую, порождает и душу, и плоть. Происхождение психосоматической патологии, о которой сейчас я говорила, можно эскизно представить как процесс проявления материализации греха. Грех, много раз повторяемый, переходит в характер. В характер, потому что обида, много раз повторяем, переходит в обидчивость, черта характера, а тогда уже в болезнь. Так вот, грех, характер и болезнь. А мы хвалимся болезнями, симптомами, мы бегаем по аптекам, выписываем новые какие-то лекарства, там ЗОЖи, МОЖи и все прочее читаем. Вот, ребята, подумать надо, откуда у нас, за что Господь нам попускает уже эти болезни? По нашим грехам. Разумеется, пишут эти авторы, Неверович и Авдеев, православные психотерапевты, эта схема должна восприниматься с осторожностью и применима лишь к части случаев. По воле Бога болезни могут подаваться человеку во испытание веры. Ну, вспомни, например, скорби Иова многострадального. Какой тяжелый крест он нес. Вот. Поэтому вот так просто психосоматика. Это ты уши забываешь, что ты не хочешь слышать. Глаза нельзя так. Нельзя. Посмотрите прежде всего справочника, какие эмоции вызывали, и подумайте над теми эмоциями, которые провоцировали ваше заболевание, которое могло перейти потом в хроническое заболевание. Итак, что еще интересно, на что бы мне интересно с вами обратить внимание? Вот есть такое выражение, это же пятая заповедь. «Чти отца и матерь твою, и будешь успешен, и долголетен», и так далее. Мы это говорим, но как порой бывает очень-очень трудно отпустить детские обиды. И люди молятся, я просто кого консультирую. Можно сейчас я найду список один заболеваний одной женщины, у которой она церковная, она верующая, она... Ну, серьезная такая, понимаете? Вот. Но я только один списочек прочитаю. Это будет минута, наверное, 2-3. Что у нее, чем она страдает? Инсульт, диабет был, почки по-женски, печень, желудок, нервничает, сердце, язык, отечное жжение, на коже сыпь, зуд, хронический насморк, заболевание глаз, кисты почек, хронический колит, головные боли, боли в шее, судороги, гастрит, заброс желчи в желудок, запоры, язвенная болезнь 12-перстной кишки, сколиоз, деформация грудной клетки, хронический ринит, кариес, бронхиально. Ребята, так не живут так долго. Невроз, психические нарушения, головные боли и так далее. Потому что глубоко-глубоко сидит обида на маму, которую очень трудно вообще так, вы знаете, как шарик воздушный отпустить. И когда я была в госпитале, я вспоминаю одного парня, имя, конечно, поменяю, потому что вот у него было, когда он рассказывал, он вырос в семье алкоголиков. Мама пила, причем пила так, по-черному. Я, говорит, приходила из школы, не знала, что меня ждет, когда я дверь открою. Папа не выдержал, ушел из семьи. Этот парень сейчас воюет там. Он попал в госпиталь, белая горячка у него была. Но в нем остался стержень мужика. Говорит, я еще пойду воевать, у меня сынок маленький, я должен его защищать. Но когда, говорит, мама умерла, она рано умерла, говорит, я прихожу на кладбище, я, говорит, поставил там, ну, выпил за нее, поставил там ей шкалик, там, водки и так далее. И тут же ухожу, он не может там долго стоять. И у него происходит, что надо помянуть, пусть не будем говорить, как, положено, не положено, надо прийти к этому холмику, к матери, которая тебя родила. Вот надо прийти ее поблагодарить за все, что она ему дала жизнь. А как-то не хочется, не может, вот это через силу. Вот. Я просто сейчас скажу то, что святые отцы нам пишут. «Всем сердцем почитай отца твоего». И не забывай родильных болезней матери твоей. Помни, что ты рожден от них, и что можешь ты воздать им, как они тебе. То есть, я вспоминаю, вот я вчера, мне тоже было так, я с дочкой говорила, когда прочитала вот эту фразу в книге, там, вот она мне еще здесь лежит, «Почитай отца твоего и мать, и будет тебе благо, и будет долголетие на земле». я беседую, вот, делюсь этим вот со своей дочерью. Говорю, Линка, я помню, когда была в Керчи, тоже рассказала на передаче, мне это потрясло. Когда там была непогода, и Керченский пролив бушевал волнами, и этот паром, который еще ходил, паром, не Крымский мост, а паром, вот, я застряла в Керчи в стоматологии и не могла вернуться к себе в Тамань. А мне этот владелец этой стоматологии, ребята хорошие, молодые, крымские татары, говорит, да не волнуйтесь, мы вас отвезем на двухкомнатную квартиру, переночуете. И вот сотрудник из семьи многодетной живет жил родом в Тамане, у матери и у отца было шестеро парней, и вот он меня везет в свою квартиру съемную, там чистота, он извиняется, говорит, слушай, миленький мой, такую чистоту я нигде не видела. Он медик. Вот. И мы с ним где-то до часу беседовали. Ему было интересно, а потом он уехал к своему другу. Я осталась одна в квартире. Он познакомился с девочкой, она полукровка. Папа азербайджанец, или, значит, в общем, кто-то или мама, или папа азербайджанец, или азербайджанка. А вторая половинка родителей в Голландии, голландец. И она родилась, вот такой брак, полукровка она. И парень-то любит эту девчонку, всем сердцем потянулся к ней. А мама беспокоится, а какое она воспитание получила, что Запад не всегда свалится своим добрым воспитанием нравственным. И вот он сидит, и он между двух огней. Ему и маму не хочется огорчать. И девушка любимая тоже ему близка, понимаете? И он говорит потрясающую, для меня потрясающую фразу. Говорит, вы знаете, даже если я пойду на хач, и положу маму на свой загривок, на шею, и пойду на этот вот, ну, крестный ход, как у нас крестный ход, а у них это вот на паломничество, паломническое путешествие, пойду с мамой, то и даже этим не оправдаю первую ее боль схватки, когда была первая схватка родильная, когда она меня рожала. Я была поражена. Я говорю своей дочери, вопрос не в этом, это другие люди уже сейчас. Говорит, мама, ну что за глупости? Вот я рожала своих дочек с радостью. И ну и что, что там эти боли были? Ну я не могу, я же желанием это было. Почему должно быть чувство вины у сына матери? Ну и мать же его рожала с радостью. Но и боли были. И он от того за первую боль, через боли она его родила. Через боли она-то переживала. Пронесла через себя, страдала, стонала, может быть, зубы стиснула, потому что больно. Это потом Христос сказал, ты все это забудешь, родовые боли, будешь радоваться. Вот это чувство великой благодарности мамы, чего мы не видим, к сожалению, сейчас. Такие все рационально мыслящие и так далее. Сердечко немножко каменное встает, много знаний, всего прочего. Вот, я говорю, доченька, нет, нет, ты здесь не права. Нет, мама, я рожала своих девочек с радостью, и никогда им не скажу, что вы мне обязаны за это. Я говорю, ну, это твое дело. То есть, я говорю, мы по-разному прочитываем некоторые ситуации. Так вот, возвращаемся. Даже за родильное, пишут святые отцы, за родильную боль ты обязан быть матери и отцу, что он тебе подарил жизнь. В книге архимандрита Виталия Сидоренко «Спешите делать добро», он там пишет, «На маму можно говорить, что благословенная, любвеобильная, дорогая, милая, а иначе нельзя, грех это». И дальше он пишет, «А когда осудишь маму или папу, тут же упади им в ножки и проси прощения, хотя бы это было на улице или в присутствии множества людей». И дальше он пишет тоже, все про это же. Маму надо любить, а где не так, смолчи, потерпи, поцелуй руку, будь детем. И я помню, вспоминаю в свое время, когда, ну, была, когда преподавала еще студенты, была курсовая работа у одной студентки. И там, где мама и папа по каким-то обстоятельствам отсутствовали. Ну, одни, допустим, за границей работали, бабушка говорила, ребенка на барахло променяли, они в его Вьетнаме. Там мама одна, допустим, папа в тюрьме был, и ребенок говорит, да что папу рисовать там, когда просили нарисовать, он же в тюрьме сидит и так далее. Мне потрясло один мальчик. И он говорит, а когда мама пьет, мне ее так жалко. Она продала помаду, которую мы с сестренкой ей подарили и так далее. Когда я приезжаю к ней в больницу, видимо, она лежит там, белая горячка или что-то, мне ее очень жалко. Он маленький ребенок, у него еще сердце еще чистенькое.
что, говорит, она пьяница, продала наши подарки, которые мы с сестренкой копили денежки, там что-то подарили на 8 марта. Вот эта вот чистота и это всепрощение, оно трогает сердце у этого ребеночка. Вот. И как трудно бывает таким детям, у таких родителей потом просить прощения. Трудно, но надо.
Вот святой Иоанн Кронштадтский писал, например, в книге, в той книге, которая сказала «Почитай отца твоего и мать». Злоба на мать возникает в душе от нечистоты сердечной, от недостатка простоты, от гордости. Потому, когда она появляется, сейчас же нужно во смирении сердца просить у Господа помилования и отнюдь не искать причин ее в том лице, к которому возгорелась ненависть. А как же мне любить, если она такая пьяница была, если она была такая злобная и так далее. И в этой же книге есть небольшой рассказ, он меня тоже поразил. Я немножко вам зачитаю. Существует старый рассказ о силе невольного материнского, о силе невольного, подчеркну, материнского благословения. У одного кроткого, тихого мальчика была очень сварливая мать. Она не любила сына, и много бедному малютке пришлось вытерпеть от нее побоев и брани. Кстати, с архимандрита Виталия Сидоренко тоже мама жестоко била. Вот в этой книге «Спешите делать добро». Остал к лику святых, его причислят. Святой жизни человек был. Она не любила сына, и много бедному ребенку пришлось вытерпеть от нее побоев и брани. Но он всегда оставался послушным и почтительным сыном, никогда не жаловался и лишь плакал втихомолку. Когда он подрос, жизнь стала невыносимой. Он чувствовал себя в родном доме лишним и ненужным. Тогда, скрипя сердце, он решил идти куда-нибудь на сторону, искать работу и счастье. Мать охотно разрешила ему это. Она была рада отделаться от нелюбимого сына. «Благослови меня, матушка», — сказал сын, прощаясь. Злая женщина не смягчилась даже в эту минуту. Она схватила из-под печки полено и бросила ему. «Вот тебе мое благословение!» — вскричала она. Мальчик низко поклонился, поднял полено и бережно завернул кафтан. «Спасибо, родная», — промолвил он, — «прощай». Даже полено было ему дорого, как благословение матери и единственная память о ней. Он выстрогал из полена дощечку, отдал ее в иконописную мастерскую, где по его заказу написали на ней образ Спасителя. С этим образом он никогда не расставался. Это было все, что он получил от матери. И Господь, видимо, благословил его за это почтение к матери и за уважение к ее благословению. Что бы он ни начинал, успех сопутствовал ему неизменно. Его очень полюбил новый хозяин, бездетный вдовец, которым поступил в контору, и от души заботился о нем. Когда же мальчик вырос и освоился с работой, он сделал его своим пайщиком и, умирая, назначил наследником значительного состояния. И вот я наблюдаю, иногда у меня есть знакомые, ни в коем случае, повторяю, ни в коем случае, я не могу это сказать, мне это неведомо. Но вот они все делают, что надо, но почему-то счастья нет. Такого, как нужно, то, что у псалмопевца Давида набито, что тебе Господь сюда все и будет, у тебя и валы, и дочери плодовитые, и урожай, и все-все-все будет, что-то мы все это делаем, а все этого нет у нас почему-то. Значит, что-то мы не так делаем. Иногда бывает. Вот здесь вот рассказ я прочитала, вот, и про воина, который пошел на кладбище попроведать свою матушку, алкоголичку, которая много доставила ему боли. Что получается? Порой не хочется разговаривать с мамой. Не хочется с папой. Понимаете, там... Сейчас про маму и папу буду говорю. Про сестру, про подругу и друга можно... Ну, можно поменять, понимаете как? Вот как-то из сердца вырвать и поменять. А родителей невозможно. Так вот, в книге архиепископа Сергея Королева он пишет о подвиге общения. Статья такая у него есть, небольшая. Сам он, значит, родился в купеческой семье в 1881 году, окончил сельскую школу, духовное училище, семинарию, в 1905 году Московская духовная академия, а так получилось, судьба его отправляла в разные страны. Польша, монастырь Яблочинский был, в 1922 году Прага, там построил праведный православный храм святителя Николая, в 1925 году в Праге построил Успенский храм, помогал построить он, И в 1946 году был возведен сан архиепископа, переведен в Казанскую епархию. А в 1952 году, на 72-м году жизни, он скончался. У него очень красивый слог. Вот. И из его писания, что я выписала себе: «Если бы мы попробовали преодолеть тьму в нас самих, а помните, мы говорим, что у нас сидит тьма, и зло все-таки преобладает у нас, какие бы мы добродетели ни делали». И то, что пишет Игнатий Брянчанинов, что вот духовные дары, духовные подвиги, духовные добродетели – это находится во власти Христа. Душевное в нашей власти, и только мы духовную чистоту настоящую, не затемненную ничем, мы можем получить только когда будет, когда Христос придет, когда будет вторая вечная жизнь там, на небе. Так вот, если бы мы попробовали преодолеть тьму в нас самих, пишет архиепископ Сергей, то тем самым сделалось бы светлее вокруг нас. Но мы не стараемся рассеять тьму. Если же достигнуть момента осветления, все изменяется, и люди, окружающие нас, становятся как будто иными. Иногда общение нам бывает трудно, но мы призваны к общей жизни, и общение с людьми есть поэтому христианский долг. Я себе это подчеркнула. Христианский долг.
Это была психолог Наталья Федоровна Алиева. Разговор об обиде и обидчивости продолжится завтра, в понедельник, 12 июня. Храни всех Господь!